Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Иркутского радиоканала передача «Православные беседы», в студии священник Максим Гаськов и наш гость, отец Антоний Скрынников из Ставропольской епархии, священник, руководитель миссионерского отдела, кандидат философских наук, член Союза журналистов России. Здравствуйте, отец Антоний.
Здравствуйте, дорогой батюшка. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы очень рады вас приветствовать. Можно сказать, что у нас получается такой некий цикл, или лучше сказать, серия передач. Вы у нас в гостях. И сегодня мне хотелось бы вас расспросить, я думаю, что эта тема интересна многим, о том, что такое христианство и что значит быть христианином в 21 веке. Потому что очень часто создается такое впечатление у наших современников, что традиция, церковь, религия – это что-то для бабушек, это не для молодых людей, например, да, одно такое клише существует. Или, например, о том, что религия и наука – это что-то такое противоречащее друг другу. Соответственно, если я современный человек, то я не могу быть религиозным человеком. И поэтому идет некое отвержение традиции, отвержение религии, отвержение веры. Конечно, это интересно, как же все-таки в нас это уживается? Вот, ведь мы с вами тоже люди молодого поколения достаточно, то есть мы еще не старые по возрасту, и что-то привело нас к вере. Может быть, вы поделитесь и собственным таким опытом, примером, как быть современным человеком и при этом верующим.
Спасибо большое. Вот вы задали тон нашей беседе в виде вопроса, что значит быть христианином в 21 веке. Знаете, часто приходится выступать в разных аудиториях, я уже говорил это и православная аудитория, и светская аудитория, и последние годы часто довольно задают вопрос, даже, может быть, не вопрос, больше делятся мнением своим, что быть христианином в 21 веке очень сложно, что 21 век – это время искушений, это интернет, телевидение, социальные сети, гаджеты, какая-то неоновая реклама, ну, все что угодно. И часто люди с некой такой ностальгией говорят, вот, дескать, хорошо было быть христианином, и называют тот период, когда им кажется было легче. Кто-то называет средние века, кто-то называет там, 10 век, в зависимости от того, какие есть предпочтения. А я преподаю в университете, я в университете своим студентам иногда предлагаю пофантазировать. Вот если бы у нас была бы машина времени, действующая машина времени, вот все как положено, поставленная на учет в ГАИ, и у нас была бы возможность собрать лучшую группу экспертов, такой пул, хороший пул философов, политологов, этнологов, футурологов, богословов, и отправиться в первый век по Рождеству Христову, в Римскую империю, для того, чтобы посмотреть на то, что там происходило. И задача этой группы была бы очень простой – вынести свой вердикт и экспертное мнение, что ожидает христиан. Я вот на 100% уверен, что если бы эта группа ученых не знала бы истории, то они бы вынесли бы христианство смертный приговор. Представьте, что такое Римская империя первых веков. Это самое могучее государство своей эпохи. Это самая сильная армия своей эпохи. Это лучшие мощенные булыжником дороги в Европе, которые позволяют перекидывать для того времени относительно быстро легионы войск из одного конца империи в другое. Это, конечно, строжайшее антихристианское законодательство. Вся эта огромная махина пытается уничтожить небольшую группу христиан. Тех людей, которые не могли апеллировать к власти, потому что эта власть была против них. Те люди, которые были лишены всех прав. И вся эта огромная махина не смогла ничего сделать с христианами, потому что с христианами был сам Христос. Вся мощь Римской империи оказалась разрушена, оказалась немощной по отношению к небольшой группе христиан. Вообще, Римская империя это было, конечно, уникальное государство. Они знали, как захватывать людей, как вербовать людей, как наказывать, как заставлять, убеждать. Мы знаем их практику, да, что за отказ почитать богов была смертная казнь. И здесь как бы римляне поступали с их точки зрения правильно. Как заставить человека делать то, что тебе надо? Нужно угрожать тому, что тебе дорого. Да? Ну, конечно, каждому человеку дорога жизнь. И когда они захватывали новую область, да, человек стоял перед выбором. Либо поклониться римским богам, либо тебя убьют. И для язычника это не было проблемой. Но если я почитаю условно говоря Велеса, да, мне говорят, давайте отрубим голову или ставь миску молока по утрам не Велесу, а Зевсу. Да? Ну, человек думает, ну зачем умирать, если боги равнозначны. И здесь впервые в Римской империи Рим столкнулся с такой непередаваемым удивлением ситуации, когда люди не боятся смерти. Когда христиане не боятся смерти. Как можно заставить людей делать то, что тебе надо, если они тебя не боятся? Римская империя была соучастническим государством, они все записывали. Да, собственно говоря, нынешнее право, оно имеет корни именно оттуда. И до нас сохранилось огромное количество раннехристианских, ранневековых документов. Да, допустим, акты леонских мучеников, так называемые, и другие документы. И мы читаем поразительные вещи, когда в честь какого-нибудь языческого праздника хотят казнить, допустим, группу из 20 христиан. И здесь из толпы выходит еще там 15 человек и говорит: и нас казнить, плевать мы на вас хотели, смерти нет, Христос воскрес. Это было шок, это было удивление. Но вот сейчас, в 21 веке, наверное, было бы цинично сказать, что христианам в первом веке было легче, потому что у них не было интернета, да, или потому что у них не было WhatsApp, и их телевидение не смущало. Наверное, было тяжелее, чем нам, да. Нас, слава Богу, никто голову не отрубает. Вот сегодня мы праздновали День памяти святителя Иннокентия. Мы можем спокойно праздновать любые праздники, нас за это не наказывают. Можно вспомнить 4 век. 4 век очень часто в учебниках по литургике, по истории церкви называется век, золотой век восточного богословия. И опять же, это сейчас нам кажется, да, это такое хорошее время, когда проповедовал Василий Великий, святитель Иоанн Златоуст, Григорий Богослов. Но ты открываешь письма святителя Иоанна Златоуста, и он пишет потрясающие вещи, что на вечернем богослужении никого нет, в город приехал театр, и все прихожане ушли туда. К сожалению, да, но не было телевидения, не было интернета, но приехал театр, и такое же мощное искушение. Тем более вспомнить, что четвертый век, театр четвертого века, это же не нынешний большой театр. Четвертый век – это театр, где, конечно, уже нет человеческих жертвоприношений, но языческая мистика, где есть открытый блуд, ну, какие-то те вещи, которые неприемлемы для христиан. К сожалению, они туда могли идти. Мы можем вспомнить 8 век, век иконоборчества, когда безумный император Лев Исаврянин начинает изничтожать целые 100 лет. Огромная Римская империя уничтожала свою собственную культуру. Огромное количество людей, которые пытались защищать святыни, они были убиты. Наверное, нам тоже сейчас будет сказать очень странно, что тем людям было легче, чем нам. Можем вспомнить нашу историю, да, эпоху, период Ивана Грозного, Петра I, патриарха Никона. Ведь это тоже очень сложные, неоднозначные периоды, когда людям было тоже очень тяжело. В каждой эпохе есть время, есть искушение, есть желание сказать, что мы живем в последние времена, нам тяжелее всего. Но вспомните 20 век. Но ведь огромное количество репрессий, да, практически уничтоженная церковь. 37, 38, 39 год, больше 100 тысяч расстрелянных только священников. Неужели им было легче, чем нам? Наверное, было тяжелее. Всегда задают вопрос, откуда взялась такая цифра, огромная цифра расстрелянного только духовенства. Да? То есть это то, что в свое время великий русский писатель Александр Александрович Солженицын назвал естественным отбором русского народа, когда поколение за поколение выбивались лучшие люди. Ну, представьте, есть какое-нибудь село, где есть храм, где есть священник. Приезжает воронок НКВД, забрали священника, но храм-то остался, остались люди, которые хотят молиться. Они посылают, условно говоря, к епископу в Иркутск человека и говорят: «Владыка, дайте нам священника». А где ему взять священника? И партия разорена, он сам под домашним арестом. Он говорит: ну, у вас же есть община, выделите самого достойного священника, давайте я его рукоположу. Согласиться в 37 году стать священником, это надо быть в хорошем смысле фанатично преданным Богу человеком. Да? Это значит, что тебя репрессируют, значит, что твоя семья останется без средств существования. То есть община выдвигает самого смелого, самого достойного, его репрессируют, община выдвигает нового. То есть это конвейер поколение за поколением выбивать самых честных, смелых, достойных. То есть всегда, в любую эпоху, у христиан были свои трудности, свои искушения. Быть христианином, что в первом, что в пятом, что в десятом, что в 21 веке, это на самом деле одно и то же. Да? Это исполнять заповеди Божьи, это быть учеником Христа. Когда мы открываем Евангелие, то в Евангелии мы видим два момента, необходимые для спасения души, если мы искренне верим, что Евангелие – это главный текст для нас. Да? Для христиан это действительно самый главный текст. Я когда на филфаке читаю лекции, ну, на филфаке, конечно, учатся в основном девчонки, я им задаю вопрос, что для вас Евангелие. И они, наверное, как филологи, отвечают правильно. Они говорят, что Евангелие – это древний текст, это семантика, это поэтика. С точки зрения науки так и есть. Это и древний текст, и там и семантика, и поэтика, и все остальное. Но для нас, христиан, Евангелие – это истина в последней инстанции. Это настольная книга каждого христианина. Все, что противоречит Евангелию в этом мире, да, оно для нас недействительно. И нам не интересно, что думает тот или иной человек, общество, государство, да, в вот, ну, самый такой понятный пример, там, однополые браки, да, то есть в Европе они везде разрешены, и нам говорят, ну, как же так, вы отстали, вот вся Европа приняла, а нам разницы нету, да, что принимает Европа, нам самое главное, что Христос говорит в Евангелии, да, а не какие-то государства светские. Когда мы открываем Евангелие, то в Евангелии Христос говорит о двух вещах, которые необходимы для спасения. Первое – это крещение, первое условие мы с вами выполнили, мы люди крещенные, или за нас это условие выполнили, если нас крестили в детстве. Второе условие – Христос говорит прямо в Евангелии, что тот, кто не ест мое тело и не пьет мою кровь, тот не наследует жизни вечной. Второе обязательное условие – это регулярное причастие. Причастие – это то таинство, которое может видимым образом изменить жизнь человека. Мне как-то недавно попались очень интересные записки до эволюционного врача Екатеринодарской губернии, нынешний Краснодарский край. Если помните, до эволюции было модно вести дневники. Люди записывали там, императоры вели, дворяне, купцы. И вот врач тоже такой вот ведет дневник и пишет там интересную вещь. Когда к нему, говорит, когда ко мне приходит больной человек, то первый вопрос я задаю не что у тебя болит, не где твоя там прописка, а где, когда последний раз ты исповедовался и причался. Если человек давно не исповедовался, не причался, он пишет, я могу его не принять, если это не острая боль, или он не нуждается в каком-то срочном лечении. Я рекомендую человеку пойти исповедоваться, причаститься и потом прийти на прием. И дальше он с удивлением замечает, что до половины больных людей назад не возвращается. И он анализирует, почему. Он говорит, не потому что они умирали, случай был не смертельный, не острый, не потому что они идут другому врачу, другого врача просто не существует. Земская система, никто не пойдет в соседний волосы, там своих больных хватает. Он прямо пишет, потому что человек исповедовался в грехах, и Господь, прощая его грехи, исцелял его от тех немощей и болезней, вызванных его греховной жизнью. Когда человек неверующий заболеет, он как думает? Я заболел, наверное, меня чихнули. У меня неприятности на работе, виноваты коллеги, неприятности в семье. Кто виноват? Теща виновата, естественно, да? Ну, шутка. А человек верующий думает иначе. Если у меня в жизни что-то не получается, наверное, я сам что-то плохое, мерзкое сделал в этой жизни. Кому-то не помог, где-то заповедь Божию нарушил. Такой человек идет на исповедь и причастие, а потом пытается решать какие-то свои проблемы.
Отец Антоний, позвольте вам задать такой вопрос, который, я думаю, тревожит в наше время многих наших радиослушателей. Все мы находимся в условиях пандемии, к сожалению, но наши родные, близкие люди нам даже умирают от этой коронавирусной инфекции. Кто-то очень тяжело болеет, у кого-то пошатнуло здоровье, оно требует восстановления. И вот все, что вы говорите, оно, мне кажется, где-то созвучно. И хотелось бы еще вот услышать от вас и ответ, и одновременно с этим, что нам предлагает Евангелие, христианский взгляд на вот эту современную нам проблему, проблему пандемии. Как нам делать, нам, христианам, как к ней относиться правильно?
Да, спасибо за вопрос. Вопрос, конечно, на самом деле такой вот сложный, да, потому что все мы люди, да, все мы по-человечески, с одной стороны, чего-то боимся, да, с другой стороны, мы как все-таки люди верующие, да, должны, наверное, помнить всегда слова апостола Павла, если с нами Бог, то кто против нас, да, то, конечно, Господь сильнее, чем любая инфекция, любая проблема. Случай, интересный случай, у нас на приходе молодая семья, они долгое время не имеют детей. И не собираются делать различные вот медицинские манипуляции ЭКО. Едут в Краснодар, им говорят, что невозможно сделать ЭКО, потому что будет бесплодие. То есть даже это неоднозначная там медицинская технология, но она в этом случае тоже, даже в этом случае им не могут помочь. Они приходят ко мне и спрашивают, что нам делать, нам медицина не может помочь. Но я им отвечаю как священник, может быть, человеку неверующему это покажется таким сухим ответом, да, я говорю, ну, нужно молиться. А что еще скажу, я же не биолог, да, я же не занимаюсь изучением ген, не моя профильная специализация, я как священник говорю, что надо здесь только молиться, надеяться на волю Божию. Они молятся, да, там и так далее, у них рождается двойня вначале, потом рождается третий ребенок. Почему это вот для меня восхитительный пример, да, то есть наука от них отказалась, сказала, ребята, у вас не будет детей, вот, это невозможно, да, а Христос сказал, ребята, вы в меня верите, да, как написано в Евангелии, по вере вашей, да будет вам, да, мало ли, что там говорит медицина, вот вам, ну, это просто такое вот издевательство, да, над медициной, то есть над наукой, там, где, по идее, не должно было быть ни одного ребенка, сейчас их трое, а детей, это раз. Второе, конечно, мы тоже должны понимать, что ничего в жизни просто так не бывает, да, то есть во всем есть какое-то, все, что происходит в нашей жизни, да, мы говорим, это либо попущение Божие, да, когда Господь чему-то не мешает случиться в нашей жизни, либо это промысел Божий, для чего-то нам дана та или иная ситуация, и то, что нам может казаться проблемой, да, то, что нам может казаться чем-то ужасным, невозможным, невосполнимым, может быть, через какое-то время, да, мы это переоценим, скажем, что на самом деле это нам было дано для того, чтобы мы что-то поняли. Мы, к сожалению, люди ограничены, да, мы не можем изменить то, что было вчера, потому что это уже прошло. Мы не можем знать, что будет завтра. Мы можем предполагать, но ведь на самом деле все может пойти совсем иначе, чем мы предполагаем. Читал интервью одной женщины, замечательное интервью, она всю жизнь свою мать ненавидела. Потому что она помнит, когда ей было 6 или 7 лет, ну, такой возраст, когда человек уже помнит, а ребенок все запоминает, и ее родная мама держит ее на руках, и потом кидает соседке, говорит, возьмите вашу дочь, я ее устала держать. И говорит, и больше я никогда не видела, я же знаю, что это моя мама. А я, говорит, попал в детский дом, мне сохранили фамилию, я через все свое детство пронесла такую вот ненависть к этой женщине, к матери моей, к ее, да. Я, говорит, вышла из детского дома, стала искать мать, делать запросы различные, в архивы писала. То есть я, честно говоря, хотела найти эту гадину, как она вот выражается, да, говорит, посмотреть ей в глаза, как ты могла отказаться от родной дочери. Я, говорит, долго искала, я, говорит, не нашла маму, но я разобралась в ситуации, мне очень больно, горько. А вот она плачет, когда это рассказывает, говорит, это был лагерь для советских военнопленных. Великая Отечественная война, Вторая мировая. Мы с мамой попали в советский лагерь. Накануне, говорит, этой ситуации из лагеря был побег. Какая-то группа красноармейцев сбежала. А у фашистов было такое традиционное наказание. За побег каждого десятого расстреливали.
И нам, говорит, позвольте уточнить, это было в лагере
для советских
военнопленных, да. В немецком лагере.
Да, в немецком, спасибо. Конечно. И нас, говорит, выстроили, моя мама посчитала, что у нас стоит десятая. И понимает, что меня тоже расстреляют. И чтобы немцы не поняли, что я ее дочь, она мне кидает 12-й, говорит, возьмите вашу дочь. То есть она мне спасла жизнь, а в этот момент мне казалось, что я самый несчастный человек, да, что у меня плохая мать там. И через много десятилетий она поняла то, что ей спасли жизнь. Да. То есть те же самые перипетии, которые есть у нас с коронавирусом. Ну, любая ситуация, да, все равно просто так мы, как люди верующие, понимаем, что не может такая глобальная проблема, как ковид, будет просто так, да, быть случайностью. То есть наша задача, с одной стороны, конечно, доверять Богу, да, молиться Богу, здравии, об исцелении, прекращении мора, что мы, собственно говоря, делаем на каждой литургии, да, это первое. С другой стороны, конечно, как в русской пословице, да, мы и на Бога надеемся, но и сами должны, ну, делать то, что, к чему нас призывает врачи, власть, да, то есть те разумные меры, которые предпринимает власть для того, чтобы помочь нам. К сожалению, мне тоже, как священнику, приходится отпевать тех людей, которые умирают, они действительно умирают, да. Но здесь, конечно, в какой-то мере, да, все-таки, если люди верующие, они это легче переносят, потому что для нас смерть не является чем-то фатальным, чем-то невосполнимым, она не является для нас тупиком. Я всегда привожу пример моих любимых персонажей. Одна из моих любимых книг – это «Властелин колец». И там в первой части, когда на наших героев, хорошего братства кольца, нападают орки в копьях Мои, и на главный герой Фродо говорит, все, мы погибли, это конец. На что мудрый Гэндальф, известный волшебник, да, отвечает, Фродо почему-то решил, что смерть – это конец, смерть – это начало новой жизни, он ему говорит. Ну, на самом деле, все равно должны иметь веру, знать, что всех наших родных, близких мы увидим, обнимем, доскажем, договорим. И они никуда от нас не денутся. Может умереть тело, но наша любовь, наша душа, они бессмертны.
То есть мы можем все-таки сделать некий вывод, что современному человеку нужна вера. Несмотря на то, что есть наука, несмотря на то, что есть, ну вот все, что нас окружает, скажем так, но при этом всем одно другому не противоречит.
Но это с одной стороны, да, то есть если человек верит в Бога, то есть ему, конечно, безусловно, проще жить, даже в самых сложных житейских ситуациях, ему все равно проще, потому что он понимает, что для чего-то Господь это либо попустил, либо дал. Это раз. С другой стороны, ведь это миф, что если не будет традиционной конфессии, все станут атеистами. Но вот советская власть 70 лет изничтожала церковь, и мы получили 800 тысяч гадалок и целителей. Откуда взялись эти люди? Вы знаете, 800 тысяч гадалок и целителей по статистике в стране. И у каждого из них есть своя аудитория, которая несет им деньги, да, своя, так сказать, паства. То есть это те люди, которых отбили от церкви, да, но они же не стали атеистами, они стали ходить гадалкам, они стали стучать по дереву, сплевывать через левое плечо, бояться черных кошек, расставлять мебель по фэншую, бояться пустых ведер, ну и заниматься прочей оккультной деятельностью. В этом плане, чем хорошо быть христианином, да, то есть мы веруем только во Христа, все остальное нас не интересует. Нам не надо плевать через левое плечо, рискуя попасть в соседа, да, стучать по дереву, рискуя сломать стол. То есть нам в этом плане проще. Мы знаем, что есть Христос, Он нас любит, Он нас защитит, если мы к Нему обращаемся и просим Его о помощи.
Я думаю, что нам, конечно же, нужна вера в этот тяжелый и для нашей страны, наверное, и для всей земли, не побоюсь сказать это пафосное выражение, тяжелая ситуация, и вера, она воодушевляет, вера во Христа, она помогает нам, и вера во Христа в том смысле, что мы ведь верим, как сказал святой апостол, что если бы мы были верующими и надеялись бы на Христа только в этой жизни, то мы были бы несчастнее всех человеков. Потому что действительно вера напрямую не воздействует на болезнь. Мы можем иногда молиться Господу, да, молиться святым, призывать силу Божию, да, в нашу жизнь, думая, что, возможно, наш больной, наш родной человек, он исцелеет, он встанет, он пойдет. А таким образом, ну, а это, к сожалению, не происходит. Ну, бывает так. Но это же не означает, что Бога нет или Бог нам не ответил. Потому что вера – это все-таки простирание совершенно в другие сферы. Вера – это вера в будущность, вера в вечную жизнь.
Я добавлю, вот нужно иметь веру, да, ну и вот известные слова апостола Иакова, да, «Вера без дел мертва». То есть мы должны иметь веру и делать дела. Дела – это, с одной стороны, любовь к ближним, да, то есть действенная любовь, да, когда мы идем к больным, когда мы идем заключенным в темницу, да, когда мы помогаем малоимущим. То есть, и второе – это, конечно, исполнение заповеди Божьей. Да, это исповедь, это причастие, это исполнение заповеди. То есть это такая вот, ну, действенная, жертвенная вера по отношению к Богу и по отношению к ближним.
Да, действительно, у нас есть утешение в том, что мы имеем жизнь вечную. Что несмотря на те трудности и проблемы, которые нас, к сожалению, на нашем земном пути встречают, мы обладаем драгоценным даром. Даром, который дан Церкви от Христа, и каждый из нас этот дар может принять. Каждый из нас может, как вы правильно заметили, вера без дел мертва, то есть мало верить в душе, мало верить, ну, так же, как нельзя, по слову нашего знаменитого, я бы даже сказал, великого батюшки, да, отца Дмитрия Смирнова, который, к сожалению, ушел от нас, что нельзя есть в душе, нельзя пить в душе, нельзя любить ближнего или там любить жену, мужа в душе, нельзя относиться к ребенку по-хорошему только в душе, нужно проявить это на деле. И, конечно, эти слова нам созвучны. Спасибо, отец Антоний.
Спасибо вам за приглашение.
Говорите об этом, что вы воодушевляете нас и наших радиослушателей в столь непростое время. Действительно, быть христианином – это так важно, иметь веру. Это современно, я бы даже так сказал. Это правильно и это необходимо. Без этого нам было бы трудно. И мы благодарны и Господу Христу, и благодарны всей нашей вере, всей нашей традиции, что вот кто-то когда-то, несмотря ни на что, христиане первого века не сдавались и верили. Христиане различных этапов, различных периодов делали это. И теперь вот мы с вами сидим за этим столом, в этой прекрасной студии и рассуждаем о вере. Призываем вас, дорогие радиослушатели, не терять надежды, продолжать молиться Богу в различных трудных ситуациях и понимать, что есть жизнь вечная. Ну, а мы на этой доброй ноте с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.
До свидания.